Друзья, место Писания, которое буду читать, это Евангелие от Иоанна, 20 глава. 1 стиха буду читать, отрывок не очень длинный. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его“. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала». Братья, оно сейчас кажется больше рождественские дни, но я не перепутал праздники. У меня, в общем-то, братья, не пасхальная проповедь. Я не планирую говорить о Пасхе. Тема у меня немножко другая. Наиболее часто встречающееся слово в этом отрывке, обратили вы внимание, какое? Или фраза? Это фраза «другой ученик». Это тема моей проповеди, друзья. Другой ученик. То есть наиболее часто встречается эта фраза, и поэтому вот хочу об этом с вами порассуждать. Друзья, ну, кто такой другой ученик, я сразу скажу. Другой ученик – это человек без имени. Ну вот посмотрите, другой ученик, другой ученик. И, кстати, скажу, друзья, слово «другой ученик» в Евангелии от Иоанна встречается чаще всего. В других Евангелиях практически не встречается. А евангелист Иоанн почему-то часто пишет «другой ученик». Кстати, братья, хочу вот что сказать, что иногда по тексту мы догадываемся, кто такой другой ученик. Но думаю, что иногда мы ошибаемся, думая, что это был тот, но, в общем-то, наше мнение может быть ошибочное. А в целом, если кратко, другой ученик – это человек без имени. Хотя участвует в событиях довольно ярких. Ну, например, братья, вот я одну ветхозаветнюю историю расскажу, а потом еще эту мысль продолжу. Например, царь Иеровоам стоит у жертвенника. И приходит из Иудеи человек Божий. По слову этого человека Божия, жертвенник разрушился. Рука Иеровоама одеревенела, и он не мог ее поворотить. Он взмолился и говорит: «Помолись, чтобы рука моя заработала». Тот помолился, и у него рука заработала. В общем-то, ситуация очень яркая. Потом он отказался от подарка, не захотел ужинать и ушел. И вот мы только знаем, что это был человек Божий, а имя не знаем. Хотя ситуация яркая. И не только здесь. И не только здесь. Братья, вот у меня к вам вопрос. Ну, хоть вас и много, но я иногда вопросы буду задавать. Вот у меня к вам вопрос. Кто первый пошел за Иисусом Христом? Вот из учеников. Кто первый считается? Андрей, да? Андрей. Братья, но ведь Андрей был не один. С ним был еще кто-то. Как звали второго? Ну, помните, два ученика пошли за Христом. Рави, где живешь? Пойдите и увидите. Пробыли у него целый день. И вдруг написано, один из них был Андрей. А кто был второй? Ну, в общем-то, мне бы интересно было, братья, кто был второй. Но ведь представьте, это уникальная ситуация. Первый последовал за Иисусом Христом. И вдруг неизвестно. Вдруг неизвестно. Или, например, два ученика шли в Эммаус. Это тот случай, когда Христос подошел, беседовали, а потом Христос хлеб преломил, ну и так дальше. Вот как звали этих двух учеников? Одного звали Клеопа, а второго неизвестно. Но кто-то может сказать по первой ситуации, что а может он не стал учеником, тот второй, поэтому имя его и не нужно. Зачем оно нужно? Чтобы вдруг пошел и не пошел. Друзья, но ведь здесь написано, два ученика шли в Эммаус. То есть это были ученики Иисуса Христа. Пусть не с числа 12. Но имя одного указано, а имя другое не указано. Или, например, Симон Петр сказал, иду ловить рыбу. Идем и мы с тобою. А кто с ним пошел рыбу ловить? Ну, я знаю, что был там Фома, называемый близнец. И Нафанаил из Каны Галилейской. И сыновья Зеведеевы были. И написано, и двое других учеников его. А кто были двое других? Ну, раз перечень идет, ну, мне кажется, надо для порядка. Пять имен упоминаются, и вдруг два имени не упоминаются. Ну, вот я бы, например, написал. А вдруг Иоанн не написал, и двое других учеников его. И все. Братья, и теперь вот у меня, вот какой вопрос возникает. Все-таки в церкви, в служении церкви, тоже есть другие ученики. Есть люди, служение которых заметное служение. Это те, которые стоят у кафедры. Вернее, за кафедру, а не у кафедры, у микрофонов, да? Те, которые руководят церквями. Вот. Ну и много людей, которые совершают служение, видимое для всех. А есть служение, которое совершается невидимое для всех. Или совершается служение видимое, но не знаем, кто это делает. Эту работу выполняют другие ученики. Их часто бывает много. И я понимаю, что чем больше других учеников трудятся в церкви, тем церковь более устроенная. В церкви порядок, в церкви успех. Но если других учеников не так много, я думаю, что могут быть проблемы. Я знаю, братья, что часто нам не хочется быть другим учеником. Ну, в смысле, без имени. Нам хочется, чтобы если что-то сделать, так пусть уже хотя бы знали. Но тем не менее скажу, друзья, что другие ученики, они нужны. Другой ученик – это был хозяин ослика, хозяин квартиры, где хлебопреломление совершалось. Вот, и про другого ученика я прочитал сейчас. Друзья, и я хочу сначала вот рассмотреть вместе с вами эту характеристику другого ученика. Кто он такой, этот другой ученик? И мы потом в конце проповеди можем задать себе вопрос, а я другой ученик или нет? Братья, я так вот последовательно хочу отметить. Другой ученик – это человек, который обладает смирением. Ну вот, например, как вы думаете, имел ли право Иоанн написать, что это был я? Ну, например, Петр побежал ко гробу, и с ним побежал я. Или, например, с ним побежал Иоанн. Ну, вот, например, Лука же писал, что мы пошли, мы зашли на корабль и так дальше. Вот. Друзья, Матфей писал про себя, указывал имя. Лука указывал имя, и Марк тоже указывал. А Иоанн свое имя указывает редко очень. А часто пишет другой ученик. Другой ученик пошел. Сначала Петр пошел за Христом. Потом другой ученик пошел. Петр оглянулся, Господи, а он что? Ну и так дальше. Братья, имел ли право Иоанн написать не другой ученик, а Иоанн? Я думаю, что имел право. Имел право. Ну вот мы книги читаем. И статьи в журналах читаем. И бывает, когда братья про себя пишут в книге или в статье. Вот. И, в общем-то, мы считаем где-то, что это и нормально. Братья, или вот, например, знаете как, вот, ну, я задал вопрос сначала, вот, первый, кто последовал за Иисусом Христом, Андрей, а второй кто был? Но он же был, и это была реальная личность. И потом эта реальная личность читает Евангелие от Иоанна, и вдруг один из них был Андрей, а другого нету. Я, братья, вам поясню немножко. Вот, например, я участвую в каком-нибудь, ну, служении, очень ярком, с опасными ситуациями, с экстремальными, с хорошими результатами, с обилием покаяний, вот, ну и так дальше. И вдруг вот в журнале статья, ну, та история описывается, в которой участвовал я. И даже имена указываются. И вот я читаю эту статью, и я ищу какое-то имя. Какое имя я ищу? На себя. И вы знаете, вот я смотрю множество имен, а меня нету. Но я же там был. И причем не последнюю роль выполнял. И вдруг моего имени нету. И вот какое чувство у меня на сердце. Нет, я придумал эту историю. Я такого не был. В общем-то, про меня журналы не писали. В экстремальных ситуациях не участвовал. В таких... Вот Северный полюс не посещал и даже близко территориально. Вот, и все такое. Но я о самом принципе, братья, что человек читает историю про себя, и вдруг в этой истории не указано имя. И что у меня на сердце? Огорчение? Или я воспринимаю нормально эту ситуацию? Вот в чем вопрос. Я, братья, ну вот один пример приведу. Это уже реальный пример. Был праздник жатвы. И дети выступали. И кто-то сфотографировал. И эта фотография попала в журнал. И одна девочка, которая участвовала, ее обрезали. То есть зафотографировали без нее. И вот она смотрит на фотографию. Вся их группа детская, а ее нету. И она плачет. Она говорит: дядя Коля, вот здесь вот я стояла. Вот чуть-чуть дальше я стояла. А нету здесь меня. Нету меня. И она плачет и так сильно переживает. И вы знаете, друзья, я вот эту историю рассказал как-то на родительском собрании. Вот. А кто-то возмутился: ну как это так, девочка, то разве так можно? И все прочее. А я скажу, братья, то мы с вами точно такие бываем, как та девочка. Точно такие, как та девочка. Одна фотография в журнале была, ну там было много людей, вот, и лица мелкие, поскольку много людей. И вот один брат говорит: вот посмотрите, вот это я. А там на заднем плане, там как горошина его лицо, даже не поймешь, там он, я смотрю, да похоже, говорит, это не ты. Ну так, я уже ради этого, ради его воспитания. А он: да нет, это точно я, ну вот вы посмотрите, ну разве не похож? А я смотрю, совсем не похож. А ему так нравится, что он в журнале, жалко только, что лицо не видно. И так дальше. Братья, другой ученик – это человек, который обладает смирением. Якнуть у нас тоже иногда получается, да? Ну, как помните, но написано в Библии, что славе славе предшествует смирение, а падению предшествует гордость. И поэтому другой ученик, он обладает смирением. Вы помните эту историю в первом классе, которую вы изучали, лягушка-путешественница, да? Люди смотрят, говорят: надо же, кто это придумал? Она кричит: это я придумала, и все. Но, в общем-то, в этой истории неправдивой, да, в ней есть хороший смысл. Хороший смысл. Другой ученик, он обладает смирением. Звонят мне по телефону, ну, где-то планировали какую-то статью напечатать, которую я или писал, или проповедовал, я не помню. И меня спрашивают: писать, что это ваша статья или нет? Ну, подписывать, авторство. Подписывать или нет? Вот. И у меня теперь вопрос. Вот или в роли другого ученика, или в роли не другого ученика. Ну, как там можно сказать? А как там остальные подписывают? Остальные подписывают? Ну, подписывайте меня, да? Ну, вроде, чтобы я был такой, как все, не выделяться. Братья, другой ученик, он обладает смирением. Пророк Исаия пишет так, Бог говорит: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего? Не все ли сие сотворила рука моя? А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. То есть я, братья, понимаю так, что человек, который обладает смирением, это человек у Бога на особом счету. Он у Бога под особым вниманием и присмотром. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Братья, абсолютно Иоанн мог написать, что не другой ученик, а Иоанн. Или хотя бы один из сыновей Зеведеевых с Петром побежал. Но он пишет «другой ученик» и старательно опять повторяет «другой ученик» и потом снова повторяет. Вот. Но мы предполагаем, что это Иоанн. Хотя уверенно, ну, может, и нельзя так сказать. Или помните, братья, апостол Павел пишет: «Знаю человека, не знаю только в теле или вне тела, был восхищен в рай». Ну, тоже имел право даже для авторитета написать, чтобы уже, ну, слова были веские, что «я был восхищен в рай». А он пишет: «Знаю человека, который был восхищен в рай». И слышал слова недоизреченные, ну и прочее. И поэтому, братья, вот это первая моя мысль, которую я хотел отметить. Это другой ученик, это тот человек, который обладает смирением. Имея право быть на виду, он остается в тени. Не выпучивается, он не якает. Он удовлетворен тем положением, которое занимает. Я однажды ехал с одним братом и спрашиваю у него, а брат этот был пожилой человек уже. У него 3 раза в тюрьме сидел за Иисуса Христа. И сроки большие. 5 лет отсидел, потом, простите, 4 года отсидел, потом с интервалом в 20 дней ему дают 5 лет. Освобождается после 2-го срока, ему еще раз дают 4 года. Вот. И брат такой, я бы сказал, очень старательный, верный, благословенный служитель Божий. И вот мы с ним едем вместе в поезде. Но я с ним беседую, называю по имени и спрашиваю. Говорю: вот как вот вы видите, не появляется у вас такое чувство, что судя по сроку служения и даже по сроку лет, проведенных в тюрьме, вам бы надо было быть в составе совета церквей? А вы не в составе совета церквей. А молодые братья, которые рядом с вами, ну, я не себя имел в виду даже, а они в совете церквей. Не появляется у вас такое чувство, что вам бы надо было быть тоже в совете церквей? И вы знаете, братья, он на меня так удивленно посмотрел и говорит: да ты что? Как ты можешь такое думать? То есть я увидел, что у него искренно ему мысль не приходит такая, что у меня вот там, ну, почти 15 лет в тюрьме просидел, и служитель церкви 30-летний, с 30-летним стажем. И так вот. И он просто пресвитер церкви, не больше, братья, просто пресвитер церкви. И вот я вижу, братья, что в жизни нашей, в жизни церквей есть другие ученики. Пускай нас Господь благословит, чтобы мы готовы были быть такими. Вторая сторона, братья, другой ученик – это горение сердца. Это человек, у которого горит сердце. Посмотрите, я прочитаю. Написано так. «И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, который любил Иисус, и говорит, ему несли Господа гроба, не знаем, где положили. В тот час вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый». Друзья, я хочу вот наше внимание сконцентрировать, что бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Почему он пришел ко гробу первый? Почему он обогнал Петра? Ну, мы скажем, самая первая и простая мысль, что был помоложе, поэтому и прибежал к гробу первый. Но вот те, кто знакомы хорошо вот с цифрами, то я скажу, братья, с библейскими цифрами, что, в общем-то, Петр и Иоанн, у них не была большая разница в возрасте. И вообще среди 12, даже 13, включая Христа, разница в возрасте большая не была. И поэтому я думаю, друзья, что Иоанн прибежал ко гробу первый не потому, что он был моложе, а потому, что наш бег зависит от состояния нашего сердца. То есть мы идем или бежим. Ну вот посмотрите, Мария бежит. Женщины пришли ко гробу, смотрят, пустой гроб. Мария бежит. Петр с Иоанном бегут. 2 ученика из Эммауса бегут. Братья, а почему они бегают? Все это зависит от того, какое состояние нашего сердца. Бывает идет, а бывает бежит. Ну, это в любом смысле, братья, в любом смысле. Ну, вот, например, я еду в собрание и смотрю, идут 2 сестры. Спокойно, спокойно идут, спокойно. А по времени они явно опаздывают, явно опаздывают. Они разговаривают между собой, как будто они не в собрание спешат, или как будто у них впереди еще 40 минут или больше. А почему такое? Сердце не горит. А другой человек бежит, потому что у него горит сердце. Он бежит, он не хочет опоздать. И вообще, братья, я скажу, вот у нас в собрание, когда мы отправляемся, если желание большое, мы торопимся. Мы боимся, чтобы пропустить. А если не очень, тогда и не будем торопиться. Можно опоздать. А если даже пропустить, ну, например, работал допоздна и не выспался, человек, у которого сердце не горит, он не будет торопиться очень сильно в собрании. И если пропустит, по этому поводу переживать сильно не будет. И поэтому Петр побежал и Иоанн побежал. Кто из них первый прибежит? А я скажу, братья, на одном примере, кто прибежит первый. Вот вы помните тот случай, когда погиб Авесалом. Сражение было, и Иоав натянул лук и поразил Авесалома. И сражение закончилось. Затрубили трубой, и сражение закончилось. И вот подходит к Иоаву Ахимаас, сын Садоков, и говорит: «Я побегу, сообщу Давиду о том, что случилось». А Иоав, похоже, любил этого юношу и говорит: «Не надо тебе бежать, пускай другой побежит». А тот говорит: «Нет, я хочу побежать». «Ты не будешь добрым вестником, не надо тебе бежать». Подзывает Хусия: «Хусий, беги Давиду, скажи, что сражение закончилось, и все, что произошло, беги, скажи Давиду». И Хусий побежал. А Ахимаас опять говорит: «И я побегу». Не беги. Нет, я все-таки побегу. Ну, беги. И побежал Ахимаас. Братья, Хусий побежал, а потом Ахимаас побежал. Кто первый побежал? Ахимаас. Почему? Моложе был? Братья, у него сердце, ему казалось, что он будет добрым вестником. И поэтому Хусий исполнял служебную обязанность. Побежал, Ахимаас обогнал его. И прибегает к Давиду и сообщает эту весть. То есть, братья, кто прибежит первый, это зависит от состояния нашего сердца. Больше не от возраста. Хотя возраст, безусловно, свою роль играет. Но в данном случае, друзья, другой ученик – это тот человек, у которого горит сердце. Я вам приведу библейский пример. Иисус Христос проповедовал на берегу моря. Много людей его слушали. А потом Христос с учениками вошли в лодку и отправились на другую сторону. Приплывают туда, а люди, которые слушали, оббежали вокруг моря, и уже они тут как тут сидят, ждут его. То есть, посмотрите, эти переправились, а люди оббежали вокруг моря. А почему они оббежали? А кто-то не оббежал, потому что, ну, он уже слушал проповедь, сколько можно слушать? А тем более бежать вокруг моря, ну кто захочет, тем более, что собрание закончилось. После собрания домой мы обычно торопимся, да? А почему эти люди без перерыва решили два собрания отбыть? Потому что сердце горит. Братья, у другого ученика, у него сердце горит. Поэтому он бежит. Хотя иногда Христос говорит, помните, ангел женщинам сказал: «Пойдите, скажите ученикам». А женщины побежали. Христа по дороге встретили. Христос им тоже говорит: «Пойдите, скажите ученикам и Петру, что я в Галилее». А женщины опять побежали. Все это зависит от состояния сердца. Братья, апостол Павел пишет так: «Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить». А кто первый прибежит? Кто награду получает? Тот, у кого сердце горит. Это не спортивная арена, церковь, чтобы тренироваться, чтобы бежать, кто быстрее. Братья, но все равно кто-то прибежит первый. И первый прибежит тот, у кого больше горит сердце. А если сердце не горит, можно пешком, и можно и отдохнуть. Другой ученик прибежал первым, потому что сердце у него горело больше. Братья, я еще вот одну мысль, это по другому ученику. Характеристика другого ученика. У другого ученика сердце расширено к вере. Посмотрите, как написано. Они побежали оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Братья, сердце другого ученика расположено к вере. Он вошел во гроб, увидел и уверовал. А Петр вошел во гроб, посмотрел и видит, плат лежит, пелены лежат. Но вышел и удивлялся. Вот если посмотреть другие Евангелия, пошел домой и удивляется, что же такое? Нету тела, а пелены лежат. И удивляется. Братья, так точно бывает и в нашей жизни, что один уверовал, а другой не уверовал. А от чего зависит? Опять зависит от того, какое у нас сердце. Уверовал или не уверовал? Ну вот посмотрите, брак в Кане Галилейской. Написано, и уверовали там в него ученики его. Но у меня вопрос, а как же те люди, которые черпали воду? Воду зачерпнули и налили в водоносы. А потом черпают вино. А как же эти люди, которые воду заливали, которые вино черпали? Но мы не видим, что уверовали. Но мы видим, и уверовали там в него ученики его. То есть сердце другого ученика, оно расположено к вере. Увидел и уверовал. Я, братья, скажу, мы так все скажем, но мы все тогда другие ученики, потому что мы все уже верующие. Я скажу, друзья, а как у нас по жизни? Насколько мы верующие по жизни? Не просто потому, что мы в списках церковных значимся, ну, как возрожденные, как принявшие крещение, но подтверждает ли нашу веру наша практическая жизнь? Ну, например, я один случай расскажу. Вот буквально до уезда в Америку заболела наша маленькая девочка. Ну, годик ей исполнился. Еще не исполнился тогда, когда я сюда уезжал. Ну, было 11 месяцев. И я вам скажу, что вообще она у нас самый спокойный ребенок из всех 10 детей. Самый спокойный. То есть редко, когда услышишь, чтобы она плакала. И вот она заболела. И плачет, и плачет, и плачет. И когда засыпает, у нее тяжелое дыхание, очень шумное дыхание, слышно по всему дому. И хрипит, и свистит. И, ну, даже слышишь ее дыхание, даже страшно становится. И температурит. И вот мы с женой рассуждаем, надо совершить помазание. Да, надо совершить помазание. И старательно лечим, 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 лечим. Вот помазание надо совершить, а мы лечим ее. Вот день проходит, второй день проходит, третий день. И вот лежим мы, а девочка хрипит и свистит. И жена говорит, опять мы не совершили помазание. Я говорю, давай совершим сейчас. Мы одеваемся, беседуем, молимся, мажем елеем нашу девочку. И она заснула. И вот я ночью просыпаюсь, тихо, абсолютно тишина, ни звука. Мне страшно стало. Я тихонько встаю и подхожу к кроватке. И слушаю. В смысле, то че жива, че не жива. В смысле, не дышит, не дышит. Вот ребенок. Вот. И вы знаете, друзья, и потом мы с женой думаем, ну почему мы раньше не совершили помазание? Трое суток мы старательно и лечили, и компрессы, и таблетки, и порошки, и все, что только можно. Ну почему мы раньше не сделали? И вот я думаю, ну это мы такие верующие, что нам, вот если пощупать что-нибудь, это уже надежно, ну как Фома, а скажем, совершить помазание и вовнутрь ничего не вкинуть, вот, ну вроде это не так эффективно и будет, братья. И вот я читаю, другой ученик, он вошел и уверовал, и Бог, я скажу, друзья, и Бог действует там, где есть вера. Один такой случай был у нас. В одной большой церкви проводили мы служение очищения. Ну, в церкви было около 400 членов церкви. Это не здесь, в Америке, это в другой стране было. Вот. И там была одна сестра. И вот эта сестра заболела. То есть в нашу бытность в этой церкви заболела сестра. Сестра пожилая, ну, ей уже примерно было лет 60. больше даже чуть-чуть. И вот сестра заболела, и теперь она не может делать ту работу, которую делала. Но вы знаете, братья, в церкви на членском собрании поднялся вопрос, кто будет делать ту работу, которую делала эта сестра. А в церкви никто не знает, что она делала. Она убирала туалеты. Об этом никто не знал. Она оставалась после собрания, когда все уйдут, наводит порядок. После утреннего, потом после вечернего, потом в среду, потом в пятницу. И в церкви никто не знал, кроме, по-моему, пресвитера и диакона, что эту работу всегда выполняла она. Все думали, что как бы она само собой. А теперь она заболела, и в церкви встал вопрос, кто будет эту работу выполнять. И теперь обнаружилось. Но знаете, братья, я скажу, что при 400 членах все старательно отказывались от этой работы. А другой ученик делал и не шумел. И вы знаете, я о болезни этой сестры все-таки скажу. У нее нарушились на позвоночнике вот эти вот диски. И эти диски протерлись насквозь. То есть позвонки встретились. И ей эти диски заменили пластиковыми. То есть убрали родные и поставили пластиковые. И пластиковые опять протерлись. И теперь позвонки встретились, у нее страшные боли, страшные. Она пошевелится вот так, и у нее эти позвонки трутся, косточки. У нее страшные боли. И ей врачи сказали, надо делать две операции. Одну операцию сначала, чтобы снять замеры, а потом из нержавейки сделаем корсет, чтобы 4 или 5 позвонков были неподвижны, и тогда будет легче. И она просит, братья, совершите помазание. А помазание, знаете, оно когда родные кости там поправляются, это ладно. А когда пластик должен зарасти или поправиться, протертый, это другое дело. И вот она просит совершить помазание. Совершили мы помазание. Братья, я признаюсь, у меня большой веры не было, что там это дело исправится. Хотя помазание совершили. И вы знаете, друзья, через 5 лет я ее встретил, она говорит, после помазания абсолютно полное исцеление. Никаких признаков. Уже прошло 5 лет, никаких болей. Я, говорит, как заново на свет родилась. Вот и все. Вот что такое другой ученик. Он в смирении делает работу, которую никто не знает. И не шумит, и не якает. И сердце его расположено к вере. А Бог совершает свое действие там, где есть вера. Братья, я хочу подвести итог. Не буду расширять эту тему. Другой ученик – это тот, который имеет смирение. Другой ученик – это тот, у кого сердце горит, он бежит. Другой ученик – это тот, который верит. Апостол Павел о себе пишет так. «Течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Братья, я слышал так, что в оригинале этот текст звучит так, что бег свой закончил. Не путь свой закончил, не путешествие мое подошло к концу, но бег свой закончил. То есть жизнь этого апостола – это был бег. Это был бег. А теперь готовится мне венец правды. Братья, посмотрите, какая вера. Не может быть готовиться. Но он твердо говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Вот мы некоторые сказали бы, возможно, даст мне Господь. Или ты веришь, что тебе венец правды будет? Ну, и хочется, чтобы был венец правды. А Павел пишет, готовится мне и даст мне Господь этот венец. Но знаете, что хорошо? Что дальше он пишет, но не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть другим ученикам. Конечно, и не другим ученикам. Я не хочу сказать, что только другие ученики бегут, а те, кто у микрофона, не бегут, братья. Но тем не менее, я хочу сказать, вот чтобы вот эти качества, которые мы сейчас рассмотрели, чтобы они были присущи нам. И Бог скажет, а вот на кого я презрю. И это будет и про меня, и про вас это будет. И поэтому пускай Он нас благословит, чтобы в труде на ниве Господней, чтобы мы старались трудиться, не покладая рук, и силы наши все употребляли для служения. И не ожидали, что в этой жизни нам кто-то спасибо скажет. Как вы думаете, братья, искать славы – это нормальное положение или это ненормально? Вот, ну, человек верующий славу ищет. Я думаю, смотря где он славу ищет. Написано: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Обратите внимание, постоянством в добром деле ищут славу. Безусловно, не здесь на земле. Но венец правды даст Господь там в вечности, когда земная жизнь закончится. Пускай имя Господне прославится в жизни нашей. Аминь.